Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина «В поисках второй России». Начнем с другой темы. Неизвестная Берберова. Одна из ярчайших и интереснейших и противоречивейших фигур XX века, Нина Берберова, не имеет своей печатной биографии. Пока не имеет. Но скоро эта ситуация изменится. Вот уже много лет свою исследовательскую архивную работу ведет литературовед Ирина Винокурова. Главы будущей книги о Нине Берберовой, которые Ирина Евгеньевна печатает в российской периодике, читаются как интереснейшие романы и всегда полны новых сведений. Свежайшая публикация в августовском номере «Петербургской звезды». Кстати, Ирина Винокурова – лауреат премии журнала «Звезда» 2019 года за документальное исследование «Нина Берберова и третья волна эмиграции». Что нового узнаем мы о вдове Ходасевича на этот раз? Звоним исследовательнице в штат Иллинойс. Ирина, фигура Берберовой привлекает, конечно, до сих пор всех, прежде всего потому, что она была очень интересным человеком. Интересным, парадоксальным, неожиданным, человеком с нестандартными ходами, совершенно парадоксальным решением каких-то проблем. Она была личностью, потому что строила свою жизнь самостоятельно, без оглядки или с такой оглядкой, которая нам не совсем бывает понятна. И в ее жизни есть вот эта вот вторая половина, так сказать, заморская, заокеанская, а точнее и вообще послевоенная, которая известна меньше, да и о которой она сама предпочитала говорить только то, что ей было удобно и входило в ее сценарные планы. Вот давайте поговорим об этой послевоенной Берберовой. Вы написали уже очень много документальных статей, эссе, очерков о ней, и теперь, заканчивая вашу, я надеюсь, скоро доступную нам книгу, вы написали статью последнюю о Берберовой после войны, о ее неизвестных страницах. Вот можно ли попросить вас рассказать, какие страницы вы осветили для нас в этой последней публикации в журнале «Звезда»?
Да, конечно. Но сначала хочу сказать, что Берберова честно призналась читателям «Курсива», что она не собирается подробно рассказывать об Америке, потому что на тот момент это было еще ее настоящее. И что, возможно, она коснется этой темы в своей следующей книге. И примерно в середине 80-х она решила приступить к такой книге и даже набросала план. Но потом ей помешали другие дела, в частности, неожиданно свалившаяся на нее слава во Франции. И таким образом Берберова как бы поручила это сделать своим будущим биографам, в числе которых я числю себя. Но понятно было, что для того, чтобы писать биографию Берберовой, надо много времени провести в ее архивах. А ее архивы, все, ее огромный архив, весь находится в Америке. Для меня в этом было определенное преимущество, поскольку я давно жила в этой стране, знала язык, а ее переписка во многом шла на английском. И это позволило мне, в общем, взяться за этот большой проект, который я стараюсь как можно быстрее закончить.
Итак, что же это за страницы, которым вы посвятили последнее ваше исследование? Почему Берберова что-то не открывала вообще в своей жизни? В чем тут был корень?
У каждого человека, который берется за автобиографическое повествование, существует определенная самоцензура. И у Берберовой она, безусловно, существовала, и она прямо сказала читателям «Курсива», что в этой книге очень много умолчаний. И, конечно, я ставила своей задачей выяснить, собственно, что это были за умолчания и почему Берберова решила о них не говорить. Если начинать прямо с послевоенных лет Берберовой, когда она еще была в Париже, то, смотря те отрывки из дневников, которые она опубликовала в «Курсиве», для меня было совершенно ясно, что какие-то вещи она сознательно упустила. Это не значит, что те дневники под названием «Черная тетрадь», которую она включила в курсив, что ее можно ставить под подозрение целиком. Но понятно, что она какие-то вещи сознательно опускала. И мне показалось, что эти вещи, в общем, можно, так сказать, восстановить. В частности, она Берберова опускала все, что касалось наиболее такого сложного момента ее биографии, в частности, ее настроений во время оккупации Франции и ее надежд на то, что Гитлер освободит Россию от Сталина и большевизма. Этот момент Берберовой, хотя подобные надежды испытывали очень многие представители первой эмиграции, и в том числе ближайшие друзья Берберовой, на нее упрекали в основном только Берберову, потому что она позволяла себе как-то неосторожно высказываться, и это ей припоминали со временем. И до сих пор припоминают, на самом деле.
А, кстати, эти претензии к Берберовой все-таки вот в итоге, они справедливы или нет? Ведь действительно очень много было в последние десятилетия споров. Сочувствовала она нацизму или нет?
Они, безусловно, справедливы. Безусловно, она возлагала на Гитлера определенного рода надежды. Но такие же надежды возлагали и многие другие деятели известные, как, например, Мережковский, Шмелев, Зайцевы в известной степени, только они не высказывались на эту тему. И даже отчасти Бунин. Это видно по его дневникам. Но Берберова, в общем, достаточно легкомысленно позволяла себе об этом открыто говорить. Ремезов тоже надеялся на то, что Россия будет освобождена, и он может приехать в Россию, увидеться со своей дочерью, которую он не видел уже долгие годы. И все на это рассчитывали. И Берберова рассчитывала, ведь ее родители оставались в Ленинграде, и, как она знала, они были уже как минимум два раза арестованы. И у Зайцевых были свои претензии к советской власти, особенно у Веры Алексеевны, сын которой от первого брака был расстрелян большевиками. Ему было всего 19 лет, и, конечно, эта рана никогда у нее не заживала. Не случайно в своих дневниках военного времени она Красную армию неизменно называет «красными». И, в общем, с огорчением отмечает отбитые у немцев города. Конечно, у Берберовой эти настроения были. Вопрос стоял о том, как долго они, собственно, продолжались. Сама Берберова утверждала, что они кончились довольно быстро. Но, как я обнаружила случайно в архиве, в Бахметьевском архиве Колумбийского университета сохранилось стихотворение, помеченное февралем 43-го года. Это как раз вот тогда, когда кончилась Сталинградская битва. И когда стало понятно, что Красная Армия идет в наступление. И это стихотворение, я удивлена, потому что в этом архиве работало очень много исследователей русской эмиграции. И каким-то странным образом оно было пропущено. Видимо, было решено, что оно идентично известному варианту этого стихотворения под названием «Шекспиру», которое было опубликовано в антологии «На Западе» в 1953 году, и которое, собственно, Берберова никогда не пыталась скрыть, и при случае всегда говорила, что такое стихотворение было опубликовано. Хотя одновременно добавляла, что было еще два варианта, которые ходили в 40-х годах, но какие варианты она не уточняла. Так вот, стихотворение под названием «Заклинание», оно отличается от стихотворения Шекспиру не только названием, а другими деталями. А дьявол, как известно, в деталях. Там, скажем, в стихотворении Шекспиру Гитлер назван тираном, а в стихотворении «Заклинание» Берберова называет его полководцем. И главная концовка этого стихотворения, где Берберова пишет, что она, так сказать, надеется, что он сможет закончить путь великий и кровавый. Конечно, в стихотворении под названием «Шекспиру» в варианте слово «великий», конечно, было убрано. То есть, таким образом, можно сказать, что как минимум до 44-го года у Берберовой были на этот счет какие-то иллюзии. Потом, когда стали доходить сведения о концлагерях, о том, что там происходит со временем, а до этого считалось, и правительство Виши сообщало гражданам Франции, что Евреев ссылают в трудовые лагеря на юге Украины, и там они заняты на каких-то сельскохозяйственных работах. Про газовые камеры и тому подобные вещи стало известно гораздо позднее. Когда Берберова про это узнала, конечно, ее отношение радикально изменилось. Но еще такой момент есть, который я хотела бы подчеркнуть, что в отличие от других своих современников, Берберова никогда не запятнала себя сотрудничеством с нацистами ни в какой из возможных форм. Она не печаталась в никаких пронацистских изданиях, она не участвовала в никаких собраниях. И при этом она, безусловно, делала все, что могла, чтобы помочь знакомым и даже незнакомым евреям. Не случайно, когда началась ее травля по поводу этих ее надежд, это началось весной 1945 года, когда в «Новом русском слове» была опубликована статья Якова Полонского, то на защиту Берберовой встали евреи. Например, Петр Яковлевич Рыс, известный старый журналист, которого Берберова знала очень давно и которому она помогала. Он был во время оккупации в Париже, и Берберова ему помогала всячески. Он фигурирует в ее дневниках и в ее в курсиве он тоже упоминается. При этом она говорила про какое-то старое пальто, которое она ему дала, а на самом деле она ему помогала деньгами. И не случайно именно Рыс написал Алданову, который был родственником со стороны жены Якова Полонского, что обвинения Берберовой в коллаборационизме, они абсолютно несостоятельны. Также в архиве Берберовой существует письмо, которое, по-моему, никогда не печаталось, от Павла Берлина, известного публициста, которого Берберова тоже знала. Он работал в какой-то организации, которая официально разрешалась заниматься делами евреев, но который одновременно был и в сопротивлении, и, в общем, очень сильно он и его дочь очень сильно рисковали. И в 43-м году он написал Берберовой письмо, в котором он благодарил за ее участие в судьбе его дочери и в своей судьбе косвенно. И было понятно, что они, в общем, находились в довольно тесном контакте. Кончалось это письмо тем, что Берлин давал Берберовой, как он написал, непрошенный совет. Он просил ее описать вот все вот эти вот страшные безумные годы, которые вот стояли на дворе. И что, в общем, русских художников, которые могут это сделать, так мало, осталось мало, и что он в этом плане очень на нее рассчитывает. И надо сказать, что Берберова была в сущности единственной, которая описала с такой силой в курсиве вот этот страшный день ареста Ольги Марголиной Ходосевич, и как она пыталась ее освободить в этот день, и как ее увозили, и что вообще происходило с людьми вот летом этого года.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» разговор о Нине Берберовой. Неизвестные страницы жизни. У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – литературовед Ирина Винокурова, готовящая книгу о вдове Владислава Ходосевича, основанную на архивных разысканиях. Правильнее, конечно, говорить не вдова Ходосевича, а просто Берберова, потому что она была сильной самостоятельной личностью, как известно, не ждавшей Годо. Ирина, итак, неизвестные страницы – жизни Берберовой, которые вы открыли сейчас.
То, что я обнаружила у Сирени заклинания, это тоже, в общем, самое главное и самое существенное. Но к тому же Берберова, конечно, публикуя отрывки из дневника в курсиве, она старалась обойти и свое относительное благополучие в годы войны, потому что которая, кстати, базировалась не только на том, что ее муж Николай Васильевич Макеев был успешным арт-дилером, как сейчас бы сказали, но и на том, что они уже несколько лет жили в деревне и очень успешно занимались хозяйством. Об этом она пишет в опубликованных письмах Иванову Разумнику, и об этом Зайцев ему пишет тоже. И еще был такой момент, который Берберова, безусловно, хотела утаить. Она хотела избежать разговора о подробностях своего разрыва с Макеевым, с которым она прожила очень счастливо 10 лет. В курсиве она очень уклончиво пишет, что это произошло из-за какого-то третьего человека, и вот этот третий человек, в общем, оставался до сих пор загадкой. Никто, даже в какой-то американской энциклопедии было написано, что этот третий человек был молодым человеком, с которым у Берберовой был роман. На самом деле, этим третьим человеком была молодая француженка по имени Мина Жужно, у которой, видимо, было какое-то художественное образование, и которая работала в галерее Макеева. И у Макеева начался с ней, видимо, роман. И тогда Берберова поступила так, как написала Вера Зайцева в дневнике, что Нина отомстила за всех женщин. Берберова отбила у Макеева Жужно, и у них начался свой роман. И, конечно, вот этот момент Берберова не хотела бы сообщать читателю и пыталась о нем не говорить.
Это все документировано теперь, да?
Это все документировано, потому что Берберова категорически, в общем, отказывалась говорить на эту тему публично, но при этом она показала письма Журно, с которой она оставалась в контакте и после своего отъезда из Франции. Она показала эти письма, которые шли на протяжении всех 50-х. Она показала своему издателю Юберу Ниссену. Но потом она их уничтожила. Но в то же время Берберова оставила в архиве дневники, в которых идет речь о ее первом приезде в Париж в 1960 году. После того, как она 10 лет она не была в Париже, и вот она приехала. И из этих дневников, в сущности, остался только небольшой кусок, но он весь касается отношений с Журно, с которой они встретились в Риме. И это, в общем, сплошные филиппики в адрес Журно и, так сказать, уверенность в том, что, в общем, отношения явно идут к концу и, в общем, должны кончиться. Но при этом было понятно, что Журно занимало огромное место в ее жизни, потому что в позднейших дневниках Берберова размышляла о так называемых двойных годах в своей жизни. То есть там 1922, 1944, 1933. И вот 1922 – это была встреча с Ходосевичем. 1933 – это была встреча с Макеевым. А 1944 – это была встреча с Журно. Встреча с Журно стояла в ее сознании на одном уровне со встречей с Ходосевичем и Макеевым. То есть это было очень сильное чувство. Правда, уже после того, как Берберова уехала из Франции, она узнала, что Журно сильно заболела, что у нее был обнаружен туберкулез гортани. Конечно, это ее очень взволновало, но в то же время это принесло известное облегчение, потому что сексапил Журно, который играл огромную роль, видимо, в этих отношениях, он одновременно пошел на убыль. И уже когда она встретилась с Миной Журно в 1960 году, уже чувства были, конечно, так сказать, совершенно иного накала. Вот этот сюжет Берберова сознательно утаила в курсиве, но, тем не менее, дневники-то эти она сохранила, значит, она хотела, чтобы эта история когда-нибудь выплыла на свет.
Скажите, пожалуйста, как сложились отношения Нины Николаевны и третьей волны эмиграции? Насколько я понял, там ведь особенных конфликтов не было. Берберову приняла третья волна, это правда?
Берберову третья волна приняла, можно сказать, восторженно. Собственно, можно сказать, что вся элита третьей волны состояла из сплошных поклонников Берберовой, за очень-очень немногими исключениями. Если идти в хронологическом порядке, то первым надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972-го, сразу, в сущности, после прибытия в Америку. И по свидетельству ближайшего друга Бродского, Томаса Венцлова, Берберова была одной из очень немногих представителей первой волны, с которым он охотно общался, и взгляды которого не казались ему анахроничными. Венцлова не уточняет, что он имел в виду под словом «анахроничный», но понятно, что это такие вещи, как свойственные первой волне идеализация предреволюционного российского прошлого, нежелание вписываться в чужую культуру, отсутствие интереса к искусству и литературе, которая создается в метрополии. Известно, что Берберова стояла по всем этим пунктам на противоположных позициях.
А кто еще?
Кроме Бродского, Синявский, который прочитал «Курсив» уже в Париже и присылал Берберовой длинное, очень взволнованное письмо. Ефим Григорьевич Эткинд, известный переводчик, литературовед, который тоже оказался в результате в Париже и тоже откликнулся очень теплым письмом. Многостраничные, чрезвычайно комплиментарные письма Берберова получила от Копелева и его жены Раисы Орловой, которые связались с Берберовой, еще будучи в Москве. Но в результате они тоже оказались вынуждены эмиграцией в Германии. Среди поклонников Берберовой был Владимир Войнович, который написал об этом в своей книге «Автопортрет». Молодой прозаик Саша Соколов, который оказался в Америке благодаря женитьбе на иностранке. Но особым энтузиастом был Сергей Довлатов. Известно, что Довлатов любил писать письма. И между ним и Берберовой была, в общем, одно время довольно интенсивная переписка. Довлатов, собственно, связался с Берберовой, прочитав ее «Железную женщину», но в том же письме он восторженно отзывался о «Курсиве». А в другом письме, уже, так сказать, следующем, в ответ на какое-то письмо Берберовой, Довлатов писал, вот я хочу прочитать эту выдержку из письма. «Надеюсь, вам и без меня известно, что все вменяемые люди моего поколения испытывают к вам самые восторженные и почтительные чувства. Причем именно к вам, как ни одному другому здравствующему писателю первой волны. Каким-то странным образом тон вашей речи, ход мысли, ритмика, настроение, душевные правила – все это очень созвучно и близко лучшим людям третьей эмиграции. Ничего подобного при всем огромном уважении не могу сказать ни о Бунине, ни об Адамовиче, ни о Мережковских. Невозможно себе представить, чтобы у кого-нибудь из них нашлось доброе слово в адрес, например, Олеши или тем более Оренбурга». Вот это он писал в феврале 1985 года. И, кстати, творчеству Берберовой была посвящена одна из передач Довлатова на «Свободе», где он работал в 80-х. Говоря о «Курсиве», Довлатов назвал его одним из самых захватывающих мемуарных произведений 20 века и утверждал, что по ценности содержавшихся в книге Берберовой сведений и документальных материалов, по независимости суждений, остроте психологических характеристик и яркости повествования эта книга сопоставима лишь с мемуарами Надежды Мандельштам и книгой Солженицына «Бандалс. Теленок с дубом». Надо сказать, что Берберову и Надежду Мандельштам сравнивали очень часто. Но с Солженицыным это неожиданное сравнение. При том, что как раз контакт с Солженицыным Берберова наладить не смогла, хотя делала такие попытки.
Ирина, скажите, о чем будет следующая глава вашей книги? Можете приоткрыть маленькую тайну? Что вы сейчас исследуете?
Сейчас я работаю над очередной главой, которая будет посвящена преподавательской деятельности Берберовой. На самом деле, эта ее ипостась очень малоизвестна и как-то обычно затушевывается, потому что считается, что вот Берберова, которая с 58 года преподавала сначала в Йеле, а потом в Принстоне, попала в эти университеты каким-то чудом. Может быть, не совсем заслуженно. Конечно, это не так. Разумеется, были какие-то обстоятельства, которые способствовали тому, что Берберова получила место сначала в Йеле, потом в Принстоне. Но и заслуги Берберовой несомненны, ее умение держаться, владение языком, и, наконец, те книги, которые она уже к тому времени написала. Все это было ей в итоге засчитано. И на самом деле, как я понимаю, смотря переписку и читая воспоминания ее бывших учеников, Берберова была совершенно замечательным преподавателем. Помимо того, что ее лекции были всегда очень увлекательны, помимо этого, она просто внесла большой вклад в американскую славистику. На удивление большой вклад. Она, например, привлекла внимание американских славистов к фигуре Андрея Белого, которого она ценила исключительно высоко. И она заразила своим энтузиазмом своих аспирантов. И Трое из них писали диссертации, уже в Принстоне, писали диссертации об Андрее Белом. И один из них, Джон Малмстад, ее любимый ученик, он стал ведущим специалистом по Белому мирового уровня. Затем Берберова, конечно, способствовала возникновению интереса к Ходосевичу в Америке, ну и в Европе тоже. Сыграла огромную роль, конечно, то, что она издала сначала его литературные статьи и воспоминания в 1954 году, а затем выпустила собрание стихов в 1961 году, вложив в этот проект, кстати, свои собственные деньги. И таким образом она дала американским славистам книги, которые побудили их начать писать диссертации о Ходосевиче. И вот первую такую диссертацию написал аспирант Гарварда Филипп Радли, который, конечно, тут же связался с Берберовой, как только он начал этот проект, и которому Берберова помогала на всех этапах. И сохранились очень теплые между ними отношения, и хотя Радли вскоре решил сменить профессию, выучиться на адвоката, тем не менее именно Радли стал переводчиком курсива. Когда Берберова поняла, что такие асы перевода типа Макса Хейверда, они в этот момент были заняты другими проектами. И, конечно, популярность Ходосевича в Америке способствовала появлению курсива, лучшие страницы которого посвящены Ходосевичу.
Ирина, уже набралось практически дюжина интереснейших документированных статей ваших. Когда нам ждать вашей замечательной книги?
Надеюсь, что скоро. Собиралась, собственно, вот в этом году, исполняется 120 лет со дня рождения Берберовой, собиралась к этой дате, но не успела. Надеюсь, что книга закончу в ближайший месяц.
Будет ли она издана в России прежде всего, да?
Да, я пишу ее по-русски, и, конечно, она будет прежде всего издана в России. Хотя еще я не начала переговоры ни с одним издательством на эту тему, потому что хочу сначала закончить книжку все-таки.
Я абсолютно убежден, что рукопись будут рвать из ваших рук. Берберова – одна из интереснейших фигур в истории нашей литературы. Ирина Винокурова. И на этом мы заканчиваем разговор о неизвестных страницах жизни Нины Берберовой. Надеемся на скорый выход всей книги. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Новая глава воспоминаний писателя, историка-переводчика Александра Горянина. «В поисках второй России». Читает автор.
В Петербурге вот уже почти полтора десятилетия проходят международные нансеновские чтения, посвященные такому уникальному культурно-историческому феномену, как русское зарубежье. Докладчики рассказывают о беженцах от большевизма и их судьбах в странах рассеяния, о духовной и культурной жизни русской диаспоры, о ее активном и пассивном взаимодействии с покинутой родиной. А название «Нансеновские» – это в память о норвежском полярном исследователе Фридтьофе Нансене, верховном комиссаре Лиги наций по делам русских беженцев. Многих из них – нансеновские паспорта, признанные всеми странами Лиги наций, спасли без преувеличения от смерти. Большинство докладчиков на первой конференции почти по умолчанию исходили из того, что попытки первой волны эмиграции как-то влиять на советскую метрополию, конечно же, имели место и даже бывали в чем-то относительно и недолго успешны, но только до конца 20-х, после чего опускается непроницаемый железный занавес и остается непроницаемым почти 30 лет, до хрущевской оттепели, когда в СССР началось, сперва слабо заметное, хождение там издата и его машинописных копий, стало все больше перемотанных радиоприемников, молодое поколение и не сообразит, что это такое, возникли другие каналы дистанционного воздействия диаспоры на СССР. Именно диаспоры, а не зарубежного мира вообще, это отдельная история. Справедливо отмечалась роль радио «Свобода», первоначально «Освобождение», потому что в свои первые годы это во многом была радиостанция эмигрантов. На нансеновских чтениях 2008 года я выступил с докладом «Воздействие русской эмиграции на СССР в 30-е, 40-е и 50-е годы», где отстаивал, а позже развил, ту точку зрения, что внешняя Россия сильно влияла на Россию внутреннюю и в названные годы тоже. Закупорить страну полностью оказалось для коммунистической власти непосильной задачей, даже в самое свирепое десятилетие. Она просто не одолела то, что в физике и механике именуется сопротивлением материала. Мог ли железный занавес опуститься мгновенно, сразу и без всяких щелей? Обратимся к 30-м. К тому времени после гражданской войны прошли всего лишь годы. Большой исход из страны закончился только в 22-м. Малый тонкой струйкой продолжался. Раны разрыва с близкими не заживали, а так как переписка с ними не была запрещена, множество людей продолжали обмениваться письмами, получать посылки и переводы, как они привыкли это делать в 20-е. Филокартисты подтвердят, что открытки 30-х годов с видами Парижа, Праги, Шанхая, Белграда в их коллекциях сплошь и рядом представляют собой послания от эмигрантов на родину, и что это невеликая редкость. Когда-то и я случайно приобрел небольшую коллекцию прошедших почту старых открыток, и она включала несколько предвоенных из Чехословакии, Франции, Америки. Одну из них, доставленную из Парижа в Чернигов, в декабре 1932 года я воспроизвел в своей книге «Россия сквозь тернии революции». Внешне Россия влияла на советское население уже фактом своего существования. Они знали, ей завидовали. На выездные паспорта, позволявшие покинуть СССР, были установлены неподъемные цены. Историк Елена Осокина в своей книге «Золото для индустриализации» цитирует принятое в октябре 1932 года постановление Совнаркома о валютной эмиграции. За паспорт для трудового элемента теперь надо было платить 500 золотых рублей, для нетрудового – духовенство, частники и так далее – 1000, для стариков и детей – 275. Для 30-х годов, пишет Осокина, это были астрономические суммы. Кого-то выручала эмигрантская родня, но таких было мало. За первые 15 месяцев действия новых правил разрешение на выезд получили всего 1063 человека, или 62% подавших заявление. Переводя родственнику или другу через Торгсин необходимую сумму, эмигрант, по сути, выкупал его, как испокон веков выкупали пленных. Ясно, что эмигрировать таким способом за все 30-е годы сумели от силы несколько тысяч человек, в масштабах страны почти ноль. Собиравшиеся в отъезд распродавали имущество, вокруг них складывался целый фольклор. Слухи расходились, как круги по воде. Знакомым и соседям оставалось только кусать локти. Есть замечательный историк Александр Владимирович Голубев, руководитель в том числе Центра по изучению отечественной культуры Института российской истории. Он работал с материалами органов, надзиравших за связями граждан СССР с заграницей, изучал сводки секретно-политического отдела ОГПУ по этой тематике, отчеты о перлюстрации писем за рубеж и из-за рубежа. Черпаю из его книги «Если мир обрушится на нашу республику». Москва, 2008 год. В 1937 году, в ходе первых выборов в Верховный Совет СССР, цитирую, в одном из московских институтов из 11 агитаторов не оказалось ни одного, у кого бы не было близкой родни за границей. У этой мать и сестра в Латвии, с которыми она поддерживает связь, у этого мать живет в Польше, с которой он держит связь, у того два брата за границей поддерживают с ними связь. Конец цитаты. Получатели писем и переводов из-за рубежа не всегда держали язык за зубами. Жительница Вологды осенью 1937 года заявила: «Зря вы говорите о голоде и нищете за границей, так как мне пишут оттуда, и там все дешевле, чем здесь, и денег присылают». Гражданка Тихонова из Удмуртии рассказывала, что ее брат живет в Сан-Франциско, он надавит на кнопочку, и ему все готово. Имеет свою автомашину. Выборочная перлюстрация практиковалась постоянно, но во время коллективизации проникновение крамолы в СССР ненадолго облегчилось, так как ОГПУ распорядилось тогда за счет уменьшения читки международных писем усилить просмотр внутренних, особенно идущих в армию. Ведь Красная Армия состояла на 3/4 из деревенских парней. Голубев приводит данные наркомата связи. Даже к лету 1941 года из СССР за границу отправлялось ежедневно в среднем 1500 телеграмм и 33 тысячи писем. А поступало, соответственно, 1000 телеграмм и 31 тысяча писем. то есть 64 тысячи писем в две стороны за день, при том, что идет 21 месяц Второй мировой войны. Правда, в Европе в это время пушки уже молчат, даже на Балканах они стихли в конце апреля. У СССР дипломатические отношения со всеми, включая вишистскую Францию, маршала Петена и марионеточную Словакию. Но эпистолярный тонус вроде бы должен быть на спаде. Вдобавок, Прибалтика, Бессарабия, Волынь уже внутри СССР, а ведь на них всегда приходила значительная доля трансграничного почтового обмена. Тем не менее, такой поток. И какую-то часть этого потока продолжала обеспечивать переписка и обмен мнениями с близкими за рубежом. Голубев напоминает и о таком, почти забытом ныне, в эпоху социальных сетей, трансграничном канале связи, каким было радиолюбительство. Радиопередатчики не находились под запретом, так как были отнесены к категории резерва связи на случай войны, но тотальный контроль за ними был тогда еще невозможен. Были и совсем уж тонкие нити к зарубежной России. Через моряков торгового флота, через посещавших родину сотрудников загранучреждений, членов семей персонала посольств. Помню, в начале 80-х я показал Юрию Нагибину приобретенную в Риге подшивку еженедельника «Для вас» за 35-й год, два здоровенных тома. «Знакомо, знакомо», — сразу сказал он. «Тут в каждом номере должны быть репортажи «Парижские огни» о жизни эмиграции во Франции. И еще рассказы Моэма, Муруа, Пиранделла и так далее, все плохо переведенные». Оказалось, в одной школе с Нагибиным доучивался в последнем классе сын советского то ли торгпреда, то ли атташе в Латвии. В гостях у него он и листал эти журналы. Кажется, школа при посольстве не выдавала аттестат зрелости, его надо было получать на родине. Надменный мальчик, одет был во все немецкое и шведское. Рассказывал ли он что-то об эмигрантах? Нет, да я его и не расспрашивал. Я знал об эмиграции больше, чем он. Это же носилось в воздухе тогда. Дядя в Париже, кузина в Варшаве. Почти ходульный образ. Белой эмиграции была посвящена обширная статья в первом издании Большой советской энциклопедии, в томе, вышедшем в 1934 году. Из нее можно было узнать, что только во Франции 400 тысяч русских, и что, цитирую, «при безработице во Франции белогвардейцев увольняли с заводов в последнюю очередь», видимо, как менее склонных бастовать. Энциклопедия сообщала о скудости эмигрантской литературы и театра, о чрезвычайно низком уровне белоэмигрантского искусства. Читатели в СССР, не знавшие, что русский театр и прочие искусства уцелели в изгнании, были приятно удивлены, а в низкий уровень не поверили. Перечислив с десяток политических группировок эмиграции, энциклопедия неосторожно цитировала их программы. Власть должна стать на охрану священных прав личной и гражданской свободы, собственности, правопорядка, будет восстановлена широкая свобода торговли и частного почина и так далее. Все это жадно усваивалось пытливыми умами, недостатка коих в СССР не было. Важным источником информации были тогда всякого рода обличения и разоблачения, регулярно изливаемые на читателей. Пишущие братья откликалось на запрос с громадным энтузиазмом. Все интереснее, чем писать об ударниках пятилетки. Порой названия очерков такого типа «В норе у зверя», «Разговор с мертвецами» потрясали, но и говорили сами за себя. Это, соответственно, Михаил Кольцов и Лев Никулин. Не вижу причин не назвать их. Или возьмем фельетон Ильфа и Петрова «Россия Го», 1934 год. Продираясь сквозь несмешное ерничество, читатель узнавал, что в Париже выходят соперничающие на идейной почве, в отличие от парочки близнецов «Правда и Известия», русские газеты «Последние новости» и «Возрождение», что Бунин получил Нобелевскую премию и ее денежный размер 800 тысяч франков, что эмигрантов раздирают партийные споры, они тоскуют по родине, устраивают лекции, собираются землячествами, вступают в тяжбы по поводу законности воинских званий, полученных в гражданскую войну, то есть заняты не только выживанием. Приводился, видимо, в расчете на взрыв веселого смеха советских читателей, эмигрантский прогноз. Большевики неизбежно свергнут сами себя. Совдепия через эволюцию придет к контрреволюции. Прогноз, как мы теперь знаем, оказавшийся полностью верным. После слов Нагибина меня осенило. А ведь я тоже, на целую эпоху позже по сравнению с ним, читая юнцом в 57-м году в «Новом мире» воспоминания Льва Любимова на чужбине, узнал об эмигрантах не так уж много такого, чего бы не знал раньше. Но мой случай не был типичным, а для читательского большинства книга стала не просто открытием, она стала потрясением. Говорю так уверенно, потому что ее четырежды переиздавали в Ташкенте, и я уж наслышался удивленных восклицаний по ее поводу.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина «В поисках второй России». Читает автор.
«1957 год, по сравнению с довоенным временем, и правда был уже другой эпохой. Слишком много всего произошло в промежутке. Антисоветская эмиграция не была забыта, они что-то слышали все, но размер этого явления в картине мира сильно ужался и утратил щекочущую привлекательность. И вдруг такое открытие. Автор сумел рассказать о множестве человеческих и литературных судеб, позволив каждому дорисовать параллельный русский мир со своей охватывающей чуть ли не весь глобус географии, вкладом в мировую культуру, искусство, науку, технику, медицину. Мир со значительными, а главное, свободными личностями, их идейными исканиями, вкусами, понятиями. Мир, видимо, уже уходящий, но еще не ушедший, не совсем растворившийся в иноязычном окружении. Даже тяготы и драмы эмиграции, описанные Любимовым, выглядели слаще советского убожества образца 57-го года. Пусть даже в этом убожестве уже мелькали какие-то искры надежд. Твердое знание, что этот русский мир существует, а значит, возможен и у нас, почему нет, стало для многих целительным. Конечно, читатель советского воспитания недоумевал, каким же образом отсталая царская Россия, страна костного чиновничества, свирепой цензуры, поповского мракобесия, подавления всякой передовой мысли, могла породить эмиграцию такого качества. По версии традиционной советской пропаганды, эмиграция состояла из представителей эксплуататорских классов, реакционного офицерства, черносотенцев и прочих беглецов от справедливого народного гнева, а также из некоторого количества обманутых простых людей. Книга Любимова, по сути, торпедировала один из главных советских мифов. В 20-е годы только в Берлине действовало, подсчитано, не менее 50 русских издательств. Значит, они могли печатать книги, распространять их. В «Набоковском даре» описан русский книжный магазин в Берлине. И выживать при скромных тиражах, а главное, при конкуренции со стороны советских издательств, чья продукция продавалась совершенно свободно. Одни прогорали, их сменяли другие. Значит, были покупатели и читатели. Но сколько бывших российских подданных насчитывалось в то время во всей Германии? Чуть больше 200 000 человек, включая детей, что примерно равно современному населению города Бийск Алтайского края. Сколь же велика была доля просвещенных людей в этой малочисленной общественной группе. Еще больше эмигрантских издательств американский историк Марк Раев насчитал во Франции только с 18 по 28 годы. В изгнании действовали свыше 20 русских вузов, стоит назвать некоторые. В Париже Высший технический институт, Высшая школа социальных, политических и юридических наук, Русская консерватория, существует, кстати, по сей день, Коммерческий институт. В Праге Русский юридический факультет при Карловом университете, Институт коммерческих знаний, Русский свободный университет. В Харбине Политехнический институт, Юридический факультет, Институт восточных и коммерческих наук, Педагогический институт, Высшая медицинская школа. И в каждой стране изгнания было как минимум общество русских инженеров и общество русских врачей. Рядовой гражданин СССР завидовал, конечно, не культурному потенциалу внешней России. Он его мало заботил. Он завидовал благополучию эмигрантов, которое сильно преувеличивал. Молва разносила истории преуспеяния и отсеивала истории нищеты. Голубев приводит такие цифры. Только в Ленинграде, только в 1935 году, не самый страшный год, заметьте, и только за неправильную связь с эмиграцией под репрессии разного рода попали 2000 человек. Треть из них жили на переводы и посылки зарубежной родни. И, видимо, рассказывали об этом. Отказу от опасной привычки помогали все более неподъемные для получателей пошлины на посылки. Это видно и потому, что в эмигрантских газетах второй половины 30-х годов предложения об отправке стандартных посылок в СССР становятся реже. излишне радужным представлениям об эмигрантской жизни содействовали, кто бы мог подумать, песни Вертинского, словно бы дававшие понять: тут у нас бананово-лимонный Сингапур, синий и далекий океан, принцесса Ирен, во льду золотится бутылка вина, а что у вас? Официально пластинки Вертинского не вывозились, но каким-то образом попадали в СССР в больших количествах, что явствует из ряда воспоминаний о 30-х годах. В фильме 1935 года «Три товарища» режиссер Семен Тимошенко, снабженец в исполнении Михаила Жарова, легко и в любых количествах добывает строго лимитированный лес и цемент за взятки в виде пластинок Вертинского. Взятки, понятно, подразумевались другие, но в данном случае это не важно. Зрители не переспрашивали друг друга, что еще за Вертинский. Это имя было прекрасно известно. Книга любимого с неизбежностью содержала множество советских оговорок и экивоков. Без них она не увидела бы свет. Понятливый читатель отметал этот вздор не глядя. Да, в ней натыкаешься то на умолчание, то на пропуск, но такова была неотменяемая плата главлиту за пропуск в печать. Простите, скверный каламбур. Любимов рассказал так много, что заведомо искупил, для своего времени, конечно, грех своих умолчаний. Но повторю еще раз. Добрая половина рассказанного Любимовым была мне откуда-то известна. Просочилась по каплям из каких-то пропагандистских фельетонов и тому подобного. Вот, например, в классе в седьмом я приобрел путем обмена комплект журнала «30 дней» за 28-й год. Захотелось иметь первую публикацию «12 стульев». В итоге прочел всю подшивку, узнав, среди прочего, о соперничестве одних русских монархистов, кирилловцев, с другими сторонниками Николая Николаевича. О докторе Воронове, который во Франции омолаживал богатых стариков, пересаживая им поначалу яичники казненных преступников, а позже яичники обезьян. Тут же была полная парижских подробностей повесть Льва Никулина «Инженер Мерц» об эмигранте, засланном в СССР со злодейским заданием, но после душевных мук, обратившимся в ГПУ. Так ведь и «Союз меча и орала», и «Барин из Парижа» в тех же 12 стульях, хоть и пародийный элемент, но никто не пародирует пустоту. Чем страшнее становилось построение социализма в отдельно взятой стране, тем более жгучий интерес вызывали счастливцы, сумевшие из нее ускользнуть. Коллективизация, раскулачивание, высылки поближе к полярному кругу, добровольно-принудительный труд – все это дало обильный урожай попыток бежать через советскую границу. Рабочие и крестьянские парни, не знавшие языков, твердо верили, что стоит оказаться на той стороне, как тут же найдется русский, который переведет, объяснит, поможет. Мое личное эмигрантоведение началось в классе в пятом. Приятельница моей бабушки, Ксения Михайловна, фамилию забыл, работала завбиблиотекой партийной школы при ЦК КП Узбекистана. Партшкола размещалась в конструктивистском здании, я это разглядел годы спустя на экране памяти, рядом с русским театром имени Горького. Мне до нее было 7 минут ходьбы. В библиотеке всегда было пусто. Обучавшиеся в партшколе, как их называть, партшкольники, не были запойными читателями. Ксения Михайловна, зная, что я ничего не перепутаю, пускала меня и к полкам, и к каталогу. Книги, которые я уносил домой и всегда возвращал вовремя, она записывала на себя. Натыкаюсь на каталожную карточку. Толстой Алексей Николаевич. «Эмигранты». Повесть. Издательство «Советский писатель». 1940 год. Зову Ксению Михайловну. «Можно эту книгу?» «Господи, забыла», – смущенно говорит она, выдирая карточку из ящика. «Нет ее, изъято. То есть списано за ветхостью. Затрепали». В библиотеке партшколы не было затрепанных книг. И я понимаю, повесть «Эмигранты» изъята. С этим, кстати, была какая-то загадка, потому что вскоре в той же библиотеке я обнаруживаю «Эмигрантов» в собрании сочинений Алексея Толстого. В синем, 15-томном, послевоенном. Том не помню, но твердо помню год издания. 1948. Боязливейший советский год. Пусть разбираются знатоки библиотечных изъятий и чисток. Надо ли говорить, что я прочел в этом 15-томнике все, касавшееся эмигрантов, а у Толстого про них много. И коготок увяз. Много лет спустя, во второй половине 60-х, я уже был знаком с Любимовым лично и бывал у него в гостях в Трехпрудном переулке. Жил он в непростом доме начала века. Это одна из лучших построек знаменитого зодчего Эрнста Нирнзея. Лев Дмитриевич как-то дал мне полистать фотоальбом своих эмигрантских лет, где он молодой, с теннисной ракеткой, или на фоне бёклиновских кипарисов и круизного парохода, или с актерами эмигрантского театра, их имена я забыл, но не могу забыть фото православного Александра Невского собора в Варшаве до и после его разрушения в 30-е годы. Это было самое высокое здание польской столицы. Любимов бывал тогда в Польше как журналист. Я спросил его, почему книга «На чужбине» издана в Москве тиражом 30 тысяч экземпляров, а в моем родном Ташкенте – 100-тысячным. Спасибо Маизу Должанскому. Он там у вас негласно помогает издательствам не прогореть. Мы, бывшие эмигранты, выручаем друг друга. Он из Касабланки, я из Парижа, я теперь в Москве, он в Ташкенте, но это не важно. Хотя Ташкент той поры был уже полуторамиллионным городом, прозвучавшее имя не оказалось для меня пустым звуком. Я давно был знаком с младшими должанскими, с Даниэлем, мы были просто приятели, а также с Иваном, Юрой и Тамарой. Ташкент был одним из тех городов, наряду с Алма-Атой, Барнаулом, Челябинском, Казанью и еще 5-6, куда направляли так называемых «возвращенцев». В писательской среде 60-х считалось почти общеизвестным, что в довоенное время Любимов в эмигрантской газете «Возрождение» обличал Сталина, а во время оккупации Франции сотрудничал с пронацистским журналом «Je suis partout» – «Я везде». При этом, будучи выслан французами после войны в сталинский СССР, сразу получил квартиру в Москве и непыльную работу во Всеславянском комитете. Считать ли его на этом основании еще одним Штирлицем, в облегченной версии, конечно, гадать не берусь, хотя похоже на то. Но как бы то ни было, мы должны быть благодарны автору записок «На чужбине» за драгоценные сведения, которыми он за 30 лет до перестройки сумел поделиться со страниц «Нового мира» с тысячами пытливых умов в СССР. Любимов рекомендовал меня другому москвичу-возвращенцу, описав его так – «Самый общительный человек на свете. Я с кем-то враждовал, он не враждовал ни с кем. Дружил со всем Парижем. И с вами сдружится, он обожает молодежь». Речь шла о Владимире Брониславовиче Сосинском. Этому человеку я хочу посвятить отдельную главу. Он ее заслуживает. А пока расскажу только о моменте нашего знакомства. Едва я переступил порог, Владимир Брониславович усадил меня за чай с кексом. После чего сказал, что поскольку он ровесник века, врачи прописали ему обязательный дневной сон длительностью в 1 час. Но чтобы я даже не думал уходить, он вынесет мне на кухню приятное чтение, час пролетит быстро, а потом мы обо всем поговорим. И Аденька, жена, присоединится. Ариадна Викторовна была дочерью эсеровского лидера Виктора Михайловича Чернова, того самого, что на протяжении 2 январских дней 1918 года был первым и последним председателем учредительного собрания, разогнанного большевиками. В качестве приятного чтения мне была вынесена машинопись «20 писем к другу» Светланы Аллилуевой. Абсолютная новинка в тот момент. Когда я познакомился с Сосинским, ему было 67 лет. Разница в возрастах не помешала нашей дружбе, которая длилась 20 лет до его кончины.
В поисках второй России. Это была новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Продолжение в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели – главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».